Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа по святым местам продолжает свое путешествие по Карелии. И сегодня мы приехали в Петрозаводск. В 1777 году по указу Екатерины II был основан этот город. В память этого события на левом берегу реки Неглинки была построена церковь во имя святой великомученицы Екатерины. Об этом храме и пойдет речь в нашем сегодняшнем рассказе.
Решив преобразовать Слободу в губернский город, Екатерина Алексеевна утверждает и план Петрозаводска, по которому здесь должна появиться соборная площадь с главным храмом города. Свято-Духов собор окончательно построили в 70-е годы XIX века, но, к сожалению, сейчас пятиглавая каменная церковь сохранилась лишь на фотографиях и в архивных записях. Но возведенная примерно в то же время небольшая деревянная кладбищенская церковь, несмотря на все трудности и перипетии, сумела дойти до наших дней. Как мы уже говорили, храм святой Екатерины Александрийской был построен в память учреждения Петрозаводска. Решение о постройке церкви приняли в марте 1877-го, в год столетия губернского города.
Все-таки это действительно статус повысился города, и вот было решено городской думой построить храм в честь этого события. Вообще это была небольшая часовня, колокольная часть здесь пристроена была в свое время позже. На кладбище, старое кладбище такое городское. Постепенно все-таки люди все больше и больше приходили, как бы потребности возникали, больше народу вместить, и была пристроена колокольня с неким таким тоже помещением. Вот и храм постепенно, потихонечку так расширился до настоящего вот вида, который мы видим с вами.
В архитектуре этот стиль назван провинциальным классицизмом. Строгие формы здесь соединились с нежной ажурной резьбой, а небольшой размер храма подчеркивают стройные формы колонн.
Посильное участие в постройке новой церкви тогда приняли все сословия. Мастеровые, мещане, купечество, чиновники, городская власть и духовенство.
Храм был освящен 8 января 1788 года епископом Петрозаводским и Аланецким Палладием. Сначала церковь не имела собственного причта, все богослужения совершались духовенством Свято-Духова собора. Но вот со временем при храме появилась воскресная школа, а в 1910-м был учрежден свой штат. А спустя совсем немного времени все стало меняться не в лучшую сторону. Спровоцированный властями обновленческий раскол, случившийся в 1922 году, повлек за собой изменения в жизни многих храмов в Карелии.
Самый, пожалуй, сложный такой период, потому что очень много противоречивых данных. В любом случае, мы знаем, что здесь была кафедра действительно патриарха Тихона, то есть церкви не обновленческая. Обновленческая занимала одно время кафедральный собор на тот момент Свято-Духовский. И поэтому здесь все-таки сохранялась верность до последнего патриарху Тихону.
В 1930-м в Наркомат внутренних дел Карельской ССР поступила просьба от Приходского совета Свято-Духова собора в случае отобрания кафедрального собора предоставить для верующих одну из кладбищенских церквей.
Так в небольшую деревянную кладбищенскую церковь переносится кафедра епископа обширной и самостоятельной епархии.
Время начала 30-х годов поэтесса Анна Ахматова назвала относительно вегетарианским, но за короткой передышкой опять последовали аресты и ссылки. Арестовали сначала настоятеля церкви, а потом священников и протодиакона. В церкви есть образ священномученика Николая Богословского. Батюшка служил здесь, и так же, как и многие, подвергся репрессиям.
В 1937 году расстрелян по решению суда. Ну, за что? За то, что верил в Бога. При этом мы знаем из документов, что он никого не оговорил, то есть сохранил все-таки и веру, и сохранил верность к собратьям. И вот он был канонизирован как местно чтимый святой.
Но верующие, несмотря на трудности, не допускали закрытия храма, исправно платили налоги, собирались на молитву, сами, без священников, отправляли некоторое богослужение. Но накануне Великой Отечественной войны храм все-таки закрывают, хотя, как позже выяснилось, ненадолго.
Я знаю точно, что открывали храм финны во время войны. И мне довелось даже вот встречаться с тем священником, который это делал. Он был совсем молодым человеком, он приезжался в Петрозаводск. И именно вот этот храм Екатеринский во время войны он открывал для верующих.
У историков нет единого мнения, закрывали ли храм после войны или нет. но известно, что уже в 70-х годах здесь появился иконостас с копиями икон Владимирского собора в Киеве. Эти святые образы прибыли сюда с западного берега Онежского озера.
На мой взгляд, очень простой иконостас Воснецовского письма. Уникальность может быть только в том, что его успели сохранить из храма, который хотели разрушить. Вот и все. Вехручей, тут такая деревня есть. И, в общем-то, в 70-х годах, когда стало об этом известно, старости нашему храму предложили, вот, пожалуйста, какой-то там день, два, три, то, что вы видите, будет ваше. Он, в принципе, его сумел. Это было непростое, конечно, время, задание. Вот так, да, спасли этот иконостас. Конечно, его инсталлировали под наш храм, там храм в разы больше, иконостас был в разы больше, икон был не один ряд, потому что вот, ну, видно по конструкции, что это, так сказать, только начало иконостаса. Но вот хотя бы то, что имеем, удалось спасти, какие-то иконы, вот эту вот резьбу.
На еще совсем недавних цветных фотографиях вы можете увидеть, что когда-то этот храм был не нежно-розового цвета, а бело-голубого. Свой внешний вид здание церкви приобрело после реставрации, необходимость в которой возникла из-за поджога храма.
Ну, понятно, болящий человек, ну что, ну пожалеть, конечно, только о нем. Но вот, однако, сделал свое нехорошее дело, и храм был, ну, практически уничтожен, потому что пришлось перестраивать, ну, абсолютно вновь. А мы буквально перед этим только ремонт сделали, ну, два раза так отремонтировали храм. Хотя, с другой стороны, конечно, понимаю, что во всем есть промысел Божий. Не бывает и худо без добра. Те вещи, которые мы не смогли физически сделать, удалось отреставрировать, отремонтировать вот в результате вот этого поджога. Поэтому нам, православным, что ведь? Слава Богу за все, что имеем. И за радость, и за скорби.
Полтора года восстановительных работ еще больше сплотили тех, кто в трудные времена поддерживал как мог возрождение церкви.
Вы знаете, вот совершенно недавно, где-то с 2000-х годов, очень стала почитаться икона Матери Божией Ахтырская. Это подарок одного из наших прихожан. И вот удивительное дело, почему-то очень много людей обращается вот именно вот перед этой иконой к Матери Божией. Вот какой-то дар человеческий, там колечки, крестики, это вот совершенно добровольно, как бы мы даже не ожидали, честно говоря. Что вот так вот люди приходят и говорят, у меня случилось такое-то чудо, вот будьте добры, повесьте там крестик. Ну, пожалуйста, да, мы не возражаем.
Ахтырский образ Богородицы, именуемый так по названию небольшого города Ахтырка в Харьковской губернии, стал известен с середины 18 века. Тогда икону рядом со своим домом увидел местный священник Василий Данилов. Богородица молитвенно сложила руки на груди, а рядом с ней изображен крест с распятым Иисусом Христом. Перед иконой одного из самых близких и любимых в России святых, образом Николая Чудотворца, также возносят свои молитвы прихожане. В народном представлении Николай Угодник является и устроителем супружеского счастья, ведь многие из нас помнят легенду о его помощи трем дочерям бедняка. Ахтырская икона Богородицы также почитается и как покровительница невест, и святая Екатерина Александрийская, небесная заступница молодых девушек. Икона с частичкой мощей этой святой также пребывает в храме.
В свое время вот тоже так неожиданно как-то было при освящении храма митрополит Мануил, когда еще совершал, давно, это было очень давно, просто человек вышел из буквально с прихожан, сказал, что вот у меня есть частица мочи, и подарил. Он занимался с антиквариатом, и вот ему принесли иконы святой великомученицы Екатерины, и на ней был мощевик.
Рядом с Екатерининским храмом стоит небольшая часовня. Ее предшественница была снесена еще в прошлом веке.
Не осталось, к сожалению, никаких ни фотографий, ни видов, ничего. Но люди, старожилы, помнили, и вот по воспоминаниям, как бы архитектор у нас в храме Евгений, он помог нам, восстановил, мы построили.
Уже немало лет при храме действует социальный центр попечения, добровольцы которого опекают одиноких пожилых людей, занимаются с воспитанниками детских домов и школ-интернатов города, ухаживают за детьми, от которых отказались родители.
Наверное, все-таки христианская жизнь сопряжена обязательно с каким-то попыткой сделать человеку что-то доброе, да, то есть из себя изнутри вынести добро и на кого-то, вот, чтобы это, ну, что-то постараться, да. Поэтому социальный центр, который есть при нашем храме, сделал, ну, уже 10 лет, кстати, в этом году исполняется, занимается с бездомными людьми. До недавнего времени занимались с ребятишками, с маленькими, с отказничками, старики, ну, то есть все группы практически социального риска в нашей жизни. Это все инициатива прихожан. Знаете, меня как настоятеля радует то, что это не где-то сверху, а это пошло снизу. То есть люди сами, имея инициативу, практически создали и развили этот центр. Ну, в ту меру, конечно, сколько мы можем.
На старинном Неглинском кладбище нашел место своего последнего упокоения владыка Мануил. В 1990 году он был избран митрополитом Петрозаводским и Аланецким и возглавлял кафедру вплоть до своей смерти в 2015 году.
Было удивительное событие. Владыка пришел где-то года за два, наверное, в храм. Так что тут позвонил, я приезжаю, встречаю. Ну, мы встретили архиерея. И он походил, говорит, мне похороните здесь. Указал место под Бузиной. Я знаю, Владыка любил Бузину. Он говорит, я под Бузиной буду лежать. Ну, как так действительно очень пророчески получилось. Мы потом сейчас, когда похоронили, удивлялись, конечно. Казалось бы, архиерей, митрополит, ну, самое место где-то на почетном кладбище, да. А он себе выбрал очень такое простое. У храма, у часовни место.
Этот храм часто называют одной из достопримечательностей Петрозаводска. Но несмотря на его архитектурную и историческую ценность, главное, как и в любой церкви, все-таки люди, приходящие сюда.
Да люди-то везде одинаковые, что в Антарктиде, что в Москве, что, не знаю, где-нибудь в Сибири, что в Екатеринбурге. Надо просто только единство, чтобы люди в храме нашли возможность действительно вот в уединении, вот, вот эта молитва к Богу, знаете, вот предстать перед Богом. Если они в храме это находят, вот наша паства. Они потом тянутся, потом приходят. Нам очень важно, чтобы люди научились молиться в храме. Не просто вот следовать каким-то там, знаете, внешним обычаям нашим. Сейчас это очень распространено. А все-таки проникнуть вот в сердцевину православия. Покаяние, молитва, духовный труд. Как бы это очень бы хотелось, чтобы это получалось.